Материал предыдущего урока. Так, сюда прошли 2 сантиметра, но тем не менее. Значит, еще на позапрошлом уроке мы с вами сказали, что привлечение в мир раскрытия божественности в мире вот таким образом, как оно подразумевается дарованием Торы, вот этим сущностным желанием Всевышнего, которое реализуется в результате дарования Торы, то есть раскрытие божественности внизу, которое будет не нагнетаемым сверху, а вот и следовательно, скоротечным, вот, мимолетным, временным в любом случае. А будет действительно устойчивым внизу, раскрываться будет божественность сущностная, так как будто она вообще вот здесь вот именно, вот ей только и место ей здесь раскрываться. Эта идея реализуется благодаря двум противоположным моментам. С одной стороны, должна раскрываться сила, которая превосходит природность мира абсолютно, иначе внизу будет раскрываться что-то не совсем то, Ури, пожалуйста, будет раскрываться не совсем то, что, ну, что требуется, нам надо, чтобы раскрывалась здесь сущность. Если будет раскрываться в мире та сила, которая оживляет мир, скажем, то это, ну, будет раскрытие всего лишь той божественности, которая оживляет мир, просто в более очевидной форме, скажем. Нам надо, а Всевышнему надо, чтобы раскрывалась здесь божественность гораздо более высокого порядка, нежели та божественность, которая обуславливает природность мира, природный ход событий в мире. С другой стороны, эта божественность, она должна каким-то образом одеваться в этот мир так, чтобы действовать внутри него. Мы с вами говорили, может включить вот это, все время сбивает. И если можно, пожалуйста, кто может не дышать, то пожалуйста, потому что мне очень мешает вот это постоянное... Да, вот это вот. Ну, немножко. Вот, молодец, это сейчас поощряется. Спасибо большое. Я сейчас немножко приду в норму хотя бы, да. Хотя бы воздушно-капельно. Ну, так как мы можем, вот мы делаем то, что мы можем. Да, пытаемся, прорвемся к победе. Так вот, эта сила при этом, она должна одеться в мир. Мы с вами говорили о двух типах работы. Работы короля Шлойма, который вот на расстоянии перебирал мироздание. И о том, что эта работа недостаточна. Она не приводит к окончательному результату, не перебирает максимальный низ существования мира. Вы можете вдвоем с Сури по одной купе. Необходима работа, когда божественность, она одевается внутрь мироздания и изменяет его вот таким вот образом именно. И каким-то образом, и как-то Ребе предполагает связать с этим два удвоения, которые имеются в нашем стихе. Мы занимаемся с вами, напомню, 90-м капитлом Дилем. Занимаемся им для того, чтобы разобраться в идее Мойше Рабейну в том плане, в котором она обуславливает освобождение. Два удвоения и Мойше, Иш Элоким в начале капитла, и Майса Идейну Койну Олейну, с одной стороны, с другой стороны, Майса Идейну Кейненейгу в конце капитла. Вот эти вот удвоения, они, по всей видимости, соответствуют двум противоположным моментам, которые должны присутствовать в работе по достижению полного окончательного освобождения, вот, с реализации идеи жилища Всевышнего в Нижнем, в абсолютной полноте. А начинаем мы с полпункта ВОВ с самого начала, вот в этом пинохе, с расшифровкой там, значит, сносок. Это страница 60, но, по-моему, это последняя страница, которая у вас. Ну все, так вообще замечательно. А у вас-то страница, ну, пункт ВОВ, это все, много все. Дальше. Так, Шнейн Йоним Эйлу. Вейш Лемер Шейлу Шнейн Йоним Бекфилос Шебешебетхилос Весим Мизмер Цадик Гою Бешнейму Суди Гилуй Эцель Мойше Рабейну. Так вот, две эти идеи. И надо сказать, что что вот эти идеи, они иллюстрируются этими удвоениями в начале и в конце капитла Цадик, 90-го псалма. Они присутствовали в полноте и в раскрытии у Мойше Рабейну. Шигуами муцаами хабербена кошбу в боругу и увны Исруэл. Амойша Рабейну, надо сказать, это мимуца амихабер, объединяющий посредник между святым благословенным и сыновьям Израиля. И как Мойша Рабейну говорит, я стою между Богом, между вами. У мимуца цорих ли есть бой шней ньоним шигу михабер. А посредник, он на то и посредник, что он объединяет между собой вроде бы несопоставимые вещи и объединяет их за счет того, что в себе самом соединяет ну, какие-то аспекты вот этих вот вещей, верхние и нижние, скажем, тех вещей, которые он объединяет между собой. Смотрим 48-ю и 49-ю сноску по поводу вот этого мимуца амихабер. 48-я сноска – это, собственно, ссылка на слова Моше Рабейну. Ну, меня всегда очень умиляет среди разных интернет-баталий, около квази-иудейских интернет-баталий, есть одна, значит, такая вот особо выразительная, когда кто-нибудь начинает... ну, неистово брызгая слюной, говорить о том, что Тора, она не подразумевает никакого посредника, вообще никакого посредника быть не может, и еврей должен служить Богу сам, вся эта идея Ребе, вот все это идолопоклонство, и что-нибудь в этом духе. Ну, в общем, как-нибудь так вот весело атакует. При этом, ну, вот, как известно, евреи поверили, как мы ежедневно произносим в молитве, предваряя чтение песни на море, поверили евреи поверили в Бога и Мойша раба его. Ну, известно объяснение этому, что вот что же это за вера в Мойша Рабейну. А вот она нужна, вера в Мойша Рабейну. И Мойша Рабейну самой Торы обозначается именно так, как посредник, как человек, который стоит между Богом и между вами. И эта фигура, как известно, она совершенно необходима. То есть, с точки зрения, ну, вот, не знаю, можно ли найти более базовую иллюстрацию иудейского подхода к этой теме, нежели та, которую нам озвучивает Хумаш, рассказывая нам об устройстве взаимоотношений между еврейским народом и Всевышним вот, на момент дарования Торы. Ну, вот все происходит через посредника таки. Так вот, этот самый посредник, который, как мы знаем из Хасидуса, является фигурой, любой посредник на самом деле, в любом разговоре о посреднике, является фигурой в определенном смысле превосходящим те начала, оба начала, которые он объединяет между собой, поскольку он таки внутри себя умудряется объединить необъединимое, следовательно, укореняется в какой-то точке выше невозможности объединения между собой противоположностей. Вот эта идея посредника очень интересная и очень важная идея. Еще раз повторю этот тезис, наверное, прозвучал как-то больно заумно. На самом деле, то, что мы обычно говорим, для того, чтобы объединить между собой два начала, которые, на первый взгляд, несопоставимы, скажем, огонь, вода, хесед, гвура, что-нибудь в этом духе, для этого необходимо начало, которое будет превосходить вот эти вот вроде бы несопоставимые между собой начала, таким образом, чтобы разница между ними нивелировалась. То есть настолько превосходить противоборствующие начала, там, антагонисты, чтобы тот конфликт, на основе которого они не могут соединиться, чтобы он оказался ничем. Тогда эти начала могут быть объединены. И когда мы видим, что некоторое начало таки умудряется объединить между собой то, что совершенно впихнуть невпихуемое, значит, вот мы должны с вынужденностью заявить, что это начало выше и того, и другого. Обоих начал, которые объединяются за счет вот этим вот посредником. Пример. Тиферес объединяет Хесед и Гвура. Ну, в общем, такая вещь на слуху и достаточно очевидная, что Тиферес укореняет... Очевидно, это, конечно, хорошо я сказал. Ну, в общем, у всех на слуху, что Тиферес укореняется в Кесар, и именно и только по этой причине способен объединить между собой Хесед и Гвуру, формально находясь чуть ли не ниже их. То есть в той последовательности сферот, когда мы говорим о раскрытии света, который происходит в сферот, Тиферес следует за Хесед и Гвура, следовательно, раскрытие божественности в этой сфере меньше, чем Хесед и Гвур. Согласно другой схеме, находящейся между, то есть на одном уровне с Хесед и Гвур, почему она способна их объединить? Потому что она укореняется в Кесар. Так, то же самое.
А здесь просто немножко по-другому вроде бы говорится, что почему может объединить и быть посредником, потому что есть и то, и то.
Потому что в нем присутствует и то, и другое, да. Ну так в нем присутствует и то, и другое, в нем объединяются между собой и то, и другое. И поэтому он может...
Он где-то там выше.
Ну да. Последнее слово нас продвинуло сильно на пути к пониманию. Так, 40, значит, 48-я сноска – это просто сноска на пасук, собственно. Да, Ваисханан. То есть, рассказ о даровании Торы в этой же главе, и там Моше Рабейну в связи с этим объясняет свою роль, значит, во взаимодействии между евреями и Всевышним. 49-я сноска. Шней ньоним шиуми хабре. Значит, в мимуце должны присутствовать два момента, которые ее объединяют. Смотри подробно. Дибрамасль поним бефоним тофрейшнун тес. Гемшах ребра рашаба. Ранат. В нем маймар поним бефоним. Поним бефоним дебарти имохем. Лицом к лицу говорил я с вами. Так. И в этом гемшахе говорится, понятно, что, как любой гемших Ребе Рашаба, это объемный труд, который мы по приведенным цитатам, естественно, не освоим. Это здоровенная книжка, не очень здоровенная, надо честно сказать, это довольно тоненький гемших, но все равно это книжка. По выдержкам что-то мы с вами поймем. Значит, а именно, что там говорится? То, что составитель вот этого пинуха, он увидел там, относящимся к нашей теме. «Ваатам шиеш бекоях муцал и хабеш тейп хины згули фиша муца койлэл шнейхам». А причина, по которой посредник может объединить два аспекта, там, в тех рассуждениях у Ребе Рашаба, нас здесь интересует идея именно Моше Рабейну как посредника. А там Ребе Рашаба интересует идея посредничества как таковая, и он ее иллюстрирует примером с Моше Рабейну. Да? Причина, по которой мимуца может объединить посредник, можно не переводить уже, да, мимуца – это посредник, объединить два аспекта, это потому, что мимуца включает в себя оба этих аспекта. Вы к мой бы Моше, и как в Моше, дихсив. И Ребе Рашаб отсылает нас к нашему капитлу, к его началу, где мы увидели удвоение, которое, с нашей точки зрения такой поверхностной, оно было не нужно. Иш Ойлыким. Помните, да? Тфила на Мойше, Иш Ойлыким. Начало нашего капитла, молитва Мойше, Иш Ойлыким. Человека, Бога. Этого самое Иша и Луиким, как рассматривает здесь Ребе Рашаб, как объединение между собой человека и Бога. То есть, поскольку в Моше Рабейну присутствовало нечто от Иш и нечто от Илайким, по этой причине он мог это объединить. Понятно, что это для нас невероятно ценно, потому что фактически дает нам ключ к пониманию связи между начало нашего удвоения, по крайней мере, в начале нашего капитла, и вот этой идеей. «Ваиса в медрш раба пашес брухам, михецио велимато иш, михецио велимайло, элейким». И написано в медрш раба, медрш, который мы с вами цитировали факультативно выше, на недельную главу Броха, что Мойша называется иш элейким в этом капитле, потому что он от половины и выше, от половины и ниже иш, а от половины и выше элейким. У биур бейс, дальше некоторый пропуск, у биур бейс апхины с шибами муца, и объяснение двух аспектов, как они встречаются в мимуце, как они встречаются в посреднике. Ювен алдерах мошельк мойзм амитургиман, шигу амашпия дрошалы ам. Она понятна на примере митургимана. Значит, в свое время, и мы, значит, рассказы об этом встречали с вами уже в Геморе во время изучения, просто на уроках по Геморе, было принято, что мудрец, обсуждение, которое происходило во времена Гемора, оно организовывалось таким образом. Главный учитель садился на возвышение, ученики садились там, значит, иногда на землю, иногда как-то там по-другому обустраивалось это дело, так чуть-чуть пониже, кругами такими, И происходило обсуждение. Во время этого обсуждения могли принимать участие в обсуждении, там, я не знаю, сколько людей, но в моем представлении как минимум сотни. То есть это огромное количество народу. А ведущее обсуждение, как бы, главное действующее лицо обсуждения, могло быть стареньким-стареньким дедушкой. Таким, ну, ветхим достаточно дедушкой. Этому дедушке надо было оглашать свои слова так, чтобы эти сотни людей его слышали. Понятно, что это достаточно сложно. И, кроме того, говорится в нашей Торе, по-моему, в Мишле, да, «Диври хохомим бенахас нишмоин». Слова мудрости или слова мудрецов, они слышатся именно тогда, когда они произносятся бенахас, то есть спокойно, негромко. То есть мудрец, который орет, он, значит, ну, какой такой оксимарон. Так вот, когда вот этот мудрец, он вел там дискуссию или высказывал какие-то свои мнения, или преподавал просто, да, то у него был специальный человек, который назывался Метургеман, который, ну, Метургеман на современном языке – это переводчик, от слова «торгум» – перевод, да, ну, толмач. Он слова этого учителя он оглашал громко, ну, он обычно, наверное, был моложе, и разъяснял их, помимо того, что он просто их оглашал, он их разъяснял, втолковывал посетителям, втолковывал ученикам. И вот эта вот идея Метургемана, мы в Соте, помните, встречали такой случай, когда Метургеман, он позволял себе, ну, такие добавления к интерпретируемым текстам, которые уже как-то, ну, граничили с исправлениями. То есть он так немножечко по-другому объяснял, объяснял какой-то момент, нежели тот учитель, которого он был призван разъяснять, доносить его смысл его слов до аудитории. Ну и там определенный конфликт получился между женами этих вот мудрецов, там, ну, когда скоро мы будем учить соту опять, повторим эту историю. Так вот, к чему я это говорю? Что вот эта личность Метургемана, человека, который занимал, ну, так вот, значит, прояснял смысл того, что говорил им святой учитель аудитории, она очень велика. И в нашем случае мы на нее, ну, Рэб Раша предлагает на нее посмотреть с позиции именно Мемуцы. То есть этот Метургеман, он Мемуца между недосягаемой мудростью вот этого главного учителя и в пределе нулевой мудростью окружающих его учеников, по крайней мере, несопоставимой мудростью учеников. Так вот, Юван Алдерах может, значит, и вот эту идею совмещения двух моментов в Мемуце мы найдем на примере, мы поймем на примере Метургемана, Шиуам Ашпиа Дрошела Ам, то есть человека, который дрошу, толкование мудреца, доносит до народа. Кили Ешам Ашпиа Годль Мамалосы, потому что поскольку Машпия, вот, ну, тот, кто передает свое, там, значит, свое толкование народу, достоинство его крайне высоко, и невозможно народу воспринять существо его пролития, его разума, к мой шигу, таким образом, как оно есть, мина машпия, от самого машпии. То есть, ну, здесь обрисовывается картинка, которую мы с вами, по-моему, затрагивали в прошлый раз в своих рассуждениях. Взаимодействие между учителем и учеником, оно неизбежно проходит через какое-то опосредование знания учителя для ученика. Знание, как оно присутствует в голове учителя, оно абсолютно для ученика невоспринимаемо. Иначе это не пара учитель-ученик, иначе это пара сотрудничающих между собой учеников, которые совместно что-то изучают. Если мы говорим об учителе и ученике, то в учителе содержится нечто, какой-то уровень понимания, который для ученика непостижим и который, ну, вот, ну, никак не может им быть самостоятельно освоен. И вот это вот знание, как оно в голове учителя, оно обязательно должно быть опосредовано как-то для ученика, потому что свою голову не переставишь, как говорит нам народная еврейская пословица. И тут примерно то же самое. То есть подразумевается моделью, что народ, он не воспринимает слова учителя самостоятельно. Не воспринимает он, потому что ему тихо, или не воспринимает ему, потому что ему сложно, это не играет большую в данном случае роль, мы говорим о модели. И для того, чтобы ашпо, то есть пролитие от учителя, достигло ученика, учеников, там, народа, для этого необходим этот самый митургеман, велазей сцорих лиес митургеман, шигуа мимуца бенам ашпия лам микаблем, который является тем самым посредником между воздействующим началом и принимающими. Вегу кимя амитургеман, если эйзек цос эйрехалам ашпия, а почему же он способен донести от машпии знания к микаблем? А потому что у него есть некоторая сопоставимость с машпией, то есть он не такого масштаба мудрец вроде бы, но все-таки мудрец. И он что-то ухватывает, принципиально отличающееся от того, что ухватывает, что способен ухватить народ. Принципиально отличающееся от нуля, скажем. Ухватывает в словах Машпии, в словах этого учителя. «Велахэн бейхолтэл и кабэл ашпо амина Машпия». Поэтому он способен таки к прямому... То есть с учителем он находится во взаимоотношениях типа хеврусы. Да? То есть он все-таки как-то сопоставим с учителем до такой степени, что можно рассматривать их изучение не как передачу из бесконечности в ноль, а как передачу единицы и единицы. В ей шло и гамки нейрахэлоум. И у него при этом есть также некоторая сопоставимость с народом. Шааль йоды и хойлем ликабэла ашпоя хулю. И поэтому благодаря... То есть и с народом он тоже в силах найти общий язык. И к народу он, до народа он тоже в силах достучаться, потому что у него есть какой-то... что-то с ними... У него есть что-то с ними близкое. Дальше опять пауза в маймере. И продолжение. «Везеу инина мимуца бена машпия ла микабель». И в этом заключается идея посредника между машпией и микабелем. «Шикол миштей мадрейгис», который состоит, машпия, получается, состоит из двух ступеней. «Пхина ильёйна шибой, пхина скоях эцема машпия ацмей». Получается, что в митургемане, то есть в посреднике, которого мы здесь описали как переводчика, вот как толмача между мудрецом и аудиторией, в нем есть, получается, две составляющих. Одна составляющая высшая, верхняя составляющая, это существо дающего начала. Вегайну пхина соимик пнимиус хохмосой, то есть это что это такое? Это глубина внутренности хохмы, того начала, которое... Давайте мы сейчас немножко отложим вот это вот все, отложим, а потом... Шейны береха микабель, которая несопоставима с микабелем. Ракши не с цамцем в нисайлом бифхинас никуда ахас. Единственное, что в этом самом митургемане, в посреднике, она переживает цинцум, сокращается до одной точки. Вегушини сайлама эйр венишер пхина заэцем, то есть убирается свет этого момента, вот этой сути хохмы машпии, скажем, и она превращается, раскрывается как, только как чистая суть. Ваоир койлу колу бой бехэлэм худу, а свет включен в нее в сокрытии. Наподобие хохмы, естественно, да? Кинекуда зои, никуда за тамцес, шеласехал. Вот эта вот точка, она становится сущностным акцентом понимаемого разума. Ваир, ваагилы, мисалым бой. А раскрытие и свет и раскрытие, они в этой точке скрываются. Ваапхина ашейнис. А второй момент, второй аспект, который вторая половинка как бы мимуцы. Гуа мадрейга тахтой на шибой. Это нижний уровень в нем самом. Шигу из галус пхинас хитсонию шелифиерах амикабль худу. Где раскрывается тот свет глубины хохмы машпии, который уже имеет отношение к микаблю. То есть, получается, что мимуца, в нашем случае Мойше Рабейну, это такая вот фабрика по переработке сущностной божественности в света, которые постижимы для... скажем, для народа. Ал и шейли ким эмилю хазал. Продолжаем по тексту. Второй абзац. В отношении словосочетания иш эйли ким заявляют наши в благословенной памяти мудрецы. И Мелыким Лома Иш, ну то есть, ну, их тоже смущает вот этот оборот, что это за Иш и Элыким. И они задают вопрос, если Моше Рабейну Элыким, то тогда почему он Иш? Вим Иш Лома Элыким Хулу, а если он Иш, человек, да, то почему он тогда Элыким?
Почему это просто?
Почему ты задаешь такой вопрос? Вот это классика, кстати говоря, еврейского. Это самое. То есть в Мидраш задает вопрос, и все равно евреи спрашивают, а почему Мидраш задает вопрос? Что? Словосочетание «Иш Элыким», оно достаточно странное.
Да.
Да, когда человека называют Элыким, то это нуждается в каком-то объяснении. А если его одновременно называют «Иш», то вообще нет, какая-то там, каша там получается.
Мойша, Иш Элыким.
Мойша, Иш, Ойлыким. А вот с точки зрения Мидраша это недостаточно. Иш, Ойлыким, с точки зрения, мы с вами говорили, что с точки зрения, кстати говоря, с точки зрения простого смысла, я уже забыл, как мы объяснили, как на Мицвот Давид говорит, Иш, Ойлыким, человек близкий к Богу, он говорит. Да, то есть, ну, практически да, что как Иш, Шель, Элыким. Но с точки зрения Мидраша, вот это вот Иш, Элыким, оно не проходит так. Вот все равно здесь непонятность такая получается. Нечего так вот неоднозначно называть человека Элыкимом. Хоть и в скобочках. Ну вот, так вот, Мидраш задает вопрос, а почему тогда? Что это за Иш, Элыким? Так он все-таки Иш или Элыким? Если он Элыким, почему называет его Иш? Если Иш, то называет его Элыким. Кстати, интересно, что первый называется в качестве альтернативы. Вот как раз то, что он Элыким. А если он Элыким, то почему он Иш? Мехесов, и отвечает Мехесов, или Мата Иш, Мехесов Вимайла, Элыким. От середины и ниже. Тут ты должен задать вопрос, а где середина? Там, где центр тяжести, чуть ниже пупка. У мужчин. От середины и ниже человек, от середины и выше Элыким. И будучи, обладая вот этими двумя моментами, Иш в Элыким, в Гой Элыким, еш бы коях Мойша, лихабер лейкус и мейлом. В силах Мойша, Мойша обладал силой, обладал способностью объединять между собой божественность и мир. Кефиши Хоя Бегилы Бемишкан Мойша, как это раскрылось в итоге в Мишкане, который Мойша построил. Ну, там, а личность Мойша нас интересует применительно к Мишкану в данной точке рассуждения. У Вифратиус Ейс, сносок у нас не было.
50-е
было. О, да. Нет, 50 надо прочитать. Надо прочитать 50-ю. Это хорошо. Мидраш дилем алапосок, мидраш дилем шлифанейну гува рак мбава решойна. Значит, ссылаясь на этот мидраш, Рэба считает нужным заметить. Значит, это мидраш дилем на данный посук. Тфилы мойши и жилаким. В мидраш дилем, который есть у нас, приводится только первая... Только первая часть этого оборота. Мимахцис велимато никра иш. От половины и ниже он называется иш. А вот бамидаш дилем бобер гува ал кола маймара. Ну, вот в некотором специфическом издании, специфической редакции этого мидраша приводится вот в той форме, в которой здесь Рэба это приводит. Дворим раба перхюдалев далет, урией, ковис удалев нисан, анал, уэйс, бейс, вышом нисман. Ну, значит, он ссылается на другой мидраш, тоже из брейшис раба, тоже из мидраш раба, дворим раба. И смотри в таком-то месте, где отмечаются ссылки. Уви фратиус ейсра ешлемер шешней кцовый сейлуб мимуца гэм шней ньоним шер мойша вишен ликим а кефер шебетхилас амизмар. И говоря более частным порядком, надо сказать, что две этих противоположности, как они наличивают в мимуце, они представляют собой две идеи Мойша, иш элуиким, две идеи. Две идеи Мойша и Иш Элыким, которые получают удвоение, которые мы обозначили как удвоение в нашем мизмере. Да? То есть сейчас мы говорили об удвоении Иш Элыким, где Иш Элыким, это два уровня, два аспекта, присутствующие в мимуце, которые позволяют объединять ей там, верх и низ, в нашем случае там, божественность и еврейский народ. А Рэба предлагает, Рэба предлагает перенести ту же самую схему Ури. Ури, алло, ну не покидай нас. Рэба предлагает ту же самую тему разрисовать на удвоение Мойша с одной стороны и Шейлайким с другой стороны. Понятно. То есть то удвоение, которое мы обозначили как удвоение в начале стиха. Афальпиши и Шейлайкиму хибурша шнейкцовый, сиш вейлайким. Несмотря на то, что иш элайким это объединение между собой двух противоположностей, иш и элайким, кефиши гэм боодам эхот Мойше, как они заключены в одном человеке Мойше, а воларей шэм элайки элайким бегематрия атеева, но имя элайким по гематрии, как мы неоднократно отмечали, равняется гематрии слова гатеева, природа. Зоя дарга бейлайкушами слабыше сумихая эстеева эйлам. То есть, это тот уровень божественности, который одевается в природу мира и оживляет природу мира. Валахен неймар иш ойлайким. И поэтому Мойша называется иш гойлайким. Кейван шипхинас иш мехецов велиматышель Мойша, поскольку идея иш, то есть ну, та ступень в Мойше в самом, которую мы обозначили как иш, от центра тяжести ниже Мойша, кефишегу кошур им ойлом, как она связана с миром, мисахит рак им элуким, она объединяется вот в этом словосочетании иш и элуким, только лишь в данном контексте с именем элуким. Элайкус шебеэрахабрия, то есть элайким по гематрии атеева, то есть с божественностью, как она сопоставима с миром. А волой мавая, но не с именем авая, шем оэцем, которое называется сущностным именем, хулем и так далее. Гилия элайкус шелимайлами аэлам, то есть с той божественностью, которая выше мира. Шенивра бешем элайким, брейшис бор элайким, которая сотворена именем, которая выше мира, который сотворен именем Элайким, брейшис по гематрии брейшис бор элайким, как мы отмечаем в начале Торы, когда Писание нам так и говорит, брейшис бор элайким, в начале творения элайкимом небес и земли. С другой стороны, давайте сейчас пройдем эту мысль, как бы объемно эту мысль пройдем, потом пойдем по ссылкам. И если выживем, то будет уже хорошо. Лейдах, с другой стороны, Мойша, Шенеймар, Лифней, Иша и Лейким. С другой стороны, Мойша, Иша и Лейким. Мойша, как оно перед Иша и Лейким. Гуал, Шем, Киминамай, Мишисиго. Это имя, которое было дано Мойше по причине, ну, как Тора нам объясняет, принцесса египетская, которая выловила Мойша из Нила, ну, вернее, из тростника достала его, она назвала его Мойша, потому что Минамая Мишесигу, из вод извлекла я, привлекла я его. Так вот, значит, что значит Минамая Мишесигу? Хасидос объясняет это как Мишем Ма, Венахну Ма, Шем Авае. Лимайла Мишелыким, то есть привлекла его, вот это вот самое Мишесигу, Минамая Мишесигу, указывает на то, что Мойша был извлечен, это мы в сносках с вами разберем подробнее, был привлечен из имени Ма. По-моему, уже говорили мы о именах Ма и Бан, имя Всевышнего Юд-Кей-Вов-Кей в определенных там, раскладках, в определенном варианте расписывания, оно приобретает гематрию, в частности, 52 и 45. Имя Всевышнего с гематрией 42, оно же Бан, по гематрии равняется слову Бейма, животное, и является, и иллюстрирует собой, то есть соответствует той божественности, которая подлежит выборке из мира. А с имя Всевышнего Ма по гематрии Одам, оно представляет собой перебирающее начало, то есть ту божественность, которая, собственно, в которой происходит переборка имени Бан. Таким образом, имена Ма и Бан являются таким вот выражением каббалистическим, дающего и принимающего начало субъекта и объекта переборки соответственно. Так вот, имя Мойше, оно указывает на привлечение Мойше из аспекта Ма, из аспекта перебирающего начала, оно же в данном контексте имя Авая. То есть того, что выше, чем Иша Элейким, Элейкус Шелим, то есть Мойше в словосочетании Иш Элейким, слово Иш указывает на мир, понятно, на мирское, человеческое, то, что одевается в человеческую природу, а Элейким указывает на божественность. Это вот такое объединение с крайностей. А если взять в качестве крайностей с одной стороны Мойше, а с другой Иш Элейким, то тогда получится, что Мойше, представляя, указывает на божественность, которая выше природы, а Иш Элейким указывает на божественность, которая, да, соотносима с природой. Вот, то есть, это объединение тоже крайности, только на порядок выше, скажем. В еду апирыш базе известно объяснение тому, шешойреш нишмас Мойше, гумидарга, гвоя мей. И известно объяснение тому, что корень души Мойше Рабейну происходит из очень высокого уровня. Пхинас май малмады искасья. То есть, как принцесса это сказала, из воды извлекла я его. Из воды привлекла я его. Мойше Рабейну, душа Мойше Рабейну происходит из уровня, со ступени, которая описывается как вода. Мы с вами уже сталкивались в рассуждениях в прошлой стихе, по-моему, о скрытых и раскрытых мирах, где скрытые миры соответствуют воде, а раскрытые миры соответствуют суше, морю и суше. Так вот, Мойше Рабейну был привлечен из Алмады и Сказа, Шелимайла Меэра Своей Боша, которая выше земли и суши, Мекеиме Мейше Водом, то есть привычного места обитания человека, У Мишом Минамае Миши Сигу, и вот оттуда, из этой самой воды, в кавычках, то есть из невероятного какого-то поднятия, из точки невероятной высоты, а он был мешесигу, он был привлечен бегилуй в раскрытие бе-алмады из гали, в раскрытые миры. Ад бе-ойла мазе агашми, вплоть до этого материального мира. Бе-ойфин шебе-йойса и нишома бе-гу в поэли мато, таким образом, в чем здесь хидуш, собственно говоря, который нас заинтересует, естественно, в том, что Мойше Рабейну, будучи привлечен из этого источника, он привлекся вниз в той же форме, в которой он был в этом самом источнике. То есть, если бы просто его душа упала сюда и превратилась в то же самое, пришла в то же самое, как бы, в тот же самый облик существования, в котором находятся души других людей, то это было бы неинтересно. А душа Мойше Рабейну, она привлеклась сюда, в этот материальный мир, в той форме, в которой, будучи душой в материальном теле, здесь, снизу, она несла в себе в раскрытии вот это вот самое Минамаем из воды. То есть то, что она взялась из воды. Мойше Рабейну, прибыв в этот мир, одевшись в материальное тело свое, он все равно сохранял в себе вот это вот самое Минамаем. Поэтому она его называет, если я правильно понимаю, Мойше, потому что в нем это видно. Довык бегилы лимкери лимайло, то есть Мойше Рабейну сохранял свою прикрепленность в раскрытой форме к своему источнику свыше. Алдерах дгей айом шитомит кшурим бегилы мокер хаюсом мей айом. Подобно, в скобочках Ребе добавляет метафору, которая нами уже использовалась, подобно с морским творением, скажем, рыбам, которые обязаны постоянно находиться в раскрытой связи со своей средой, иначе они погибают просто, да? То есть с водой моря. Вот и Мойше Рабейну, он, прибыв вниз, он находился в раскрытой связи с этой водой, то есть он находился все время в этом аквариуме. Нимца ше Мойше Иша Элейким роми залшны айньоним анал эцел Мойше. И получается, что Мойше Иша Элейким, вот это вот, значит, противопоставление теперь более широкого плана, Мойше с одной стороны, Иш Элейким с другой стороны, намекает на две идеи, которые мы выше в Мойше пытались назвать. Алиф, первое. Мойши из кашруса и поли маты, и малыкуши ли майдами обреш, носин коях лимба легалы, и лейкус ли маты, и лейхапика за элем рамших ницьюс, коях обли гвуль ли мату. Мойши в том плане, в котором он представляет собой связь здесь снизу с божественностью, которая выше творения, которая дает силы, что дает силы раскрывать божественность снизу и превращать мир, и раскрывать в нем, переворачивать мир, раскрывать в нем силу бесконечности, то есть безграничность, привлекать безграничность вниз. С другой стороны, это Мойша, да? Мойша, как то, что мне на Майя Машисиву, то, что у нас из воды был привлечен, и так далее. Бейс второе, Иша и Луким. То, что Мойша Рабейну представлял собой Иша и Луким, вот, значит, под Иша и Луким мы подразумеваем божественность, которая одевается в миры, из Кашрусы, Ки Иша, Мелайкуша, Берахабрио. То есть, вот это вот то, что тоже Мойша в себе содержал, как бы, да? Способность по-человечески, будучи человеком, соединяться с Илайкус, то есть в данном случае Илайким указывает на ту божественность, которая соразмерна с творением, которая оживляет творение. И это предоставляет ему возможность, так, вот такое объединение в себе таких вот противоположностей, наделяет Мойша Рабейну возможностью, возможностью привлекать божественность в той форме, в которой она съедобна для сыновей Израиля, скажем, в такой форме, в которой она воспринимаема душами, одетыми в материальные тела снизу. Бейфенши и Хойлем Лигиасейс Кейлем, таким образом, чтобы они смогли стать сосудами, Мицата Ньоном Эм, стать сосудами не потому, что в них набили божественность, там, надули их божественностью, нагнетали в них божественность, как помните, при даровании Торы на горе Синай, а именно стать, евреи получают благодаря этому способность, стать сосудами для божественности с точки зрения самих себя, с точки зрения собственной природы и собственных свойств. Увейфен шельквиюс, и образом постоянным, ну понятно, что раз это происходит на уровне собственных свойств предмета, его естественных свойств, то, следовательно, результат этого, он закрепляется. Легилы и лейкус шебера хабрио, стать сосудами для раскрытия божественности, которая соотносима с божественностью, адлы шеханти безыхом, вплоть до того, что реализуется в результате строительства мешкана, васули мигдаш вешуханти безыхом. Сделайте мне святилище, и я поселюсь внутри них. Шеханти бесейхом, в смысле раскрытия в евреях того уровня, который выше творения, именно поселение сущностной божественности в них. Гилы и ликус шелемайлами абрия. Раскрытие божественности, как она выше творения. Здесь крайне разумно сделать перерыв. Да, только, пожалуйста, на 5 минут, потому что у нас действительно много, да, тут много есть о чем поговорить. Теперь перед нами стоит объемная задача, вот разобраться со всеми этими ссылками. Вопросы, которые здесь поднимались, они, каждый из них заслуживает отдельного маймера, как минимум, а может быть даже и гемшиха, для их осмысления. Руман, ты можешь, вот вместо того, чтобы все время заниматься своим телефоном, можешь какой-то взять копию какую-то, вот более равномерно распределить копии, так, чтобы можно было не просто в них, на них медитировать, а кто умеет читать, чтобы читал, скажем. Ну вот, так... хотя вообще сейчас, конечно, в этом будет толку довольно мало, потому что мы с Торскими будем заниматься. Ну хорошо, давай, смотри за мной. Только ты внимательно смотри за мной, с движением рук в основном. Так вот, ну, при этом вроде как мы проговорили эту идею и ничего. Основная идея, которая была высказана сейчас, которой мы займемся, противопоставление в начале нашего псалма Мойше и Шейлыким является принципиально тем же, что объединение между Иш и Лейким в словосочетании Иш и Лейким. То есть объединением несопоставимых вещей, внутреннее объединение несопоставимых вещей, которые наделяют мимуцу способностью объединять между этими самыми несопоставимыми вещами. И вот в этой паре Мойше и Жейлыким, Мойше относится, указывает на божественность, которая выше мироздания принципиально и соответствует в наших рассуждениях о двух противоположностях, необходимых для реализации идеи создания жилища Всевышнего в нижних, на внедрение в мироздание силы, которая выше мира принципиально и способна его перелопатить и изменить принципиально. А Иша Элоким указывает, в свою очередь, на божественность, как она сопоставима с миром, и более того, на Иш Элоким, то есть на то, каким образом с божественностью, сопоставимой с миром, способен связаться материальный человек. А вот сейчас мы пойдем по ссылкам и немножечко углубим вот эту вот, ну, в общем, достаточно несложную идею. Что ты хотел спросить?
Я хотел спросить, в чем проблема? Моисей, человек Всевышний. Зачем это разбирать?
Может быть, я не понял твоего вопроса.
Я пропустил начало, значит.
Ну, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Ну, с точки зрения формальной, Моиша и же Элоким. Мы выше сказали, что есть удвоение, которое, ну, любая избыточность Торы, особенно с точки зрения толковательской, с точки зрения простого смысла, мы способны проглотить любую избыточность и сказать, что это вообще украшение текста. Или, скажем, там, с аллитерацией, там, для художественного решения художественных задач псалмопевец сказал Моиша и же Элоким. Хотя можно было сказать просто Моиша. С точки зрения толковательской, но даже с точки зрения простого смысла такой вопрос может появиться. С точки же зрения толковательской, конечно, есть необходимость разъяснить, зачем столько здесь наворочено слов, хотя можно было обойтись хотя бы, ну, одним, ну, простить текст. Да? Любое усложнение, не осмысляемое нами беспричинное усложнение текста, оно несет в себе некоторую информацию. Эту информацию нам надо раскрыть. Вот занялись пониманием, занялись разъяснением того, что такое Моиша и Шелыким. Зачем занялись этим? Для того, чтобы объяснить идею Моиши. Зачем стали заниматься идеей Моиши? Для того, чтобы объяснить, как освобождение специфически связано с Моиши. Сейчас пришли к выводу, что вот, оказывается, Моиша и Шелыким – это удвоение, которое несет в себе вот такой смысл, который мы только что озвучили, а сейчас будем углублять. Нормально? Первая сноска из наших, которую мы встретили, это 51-я сноска. 51-я сноска. Моиша, кефиша гэм бодам и ход Моиша. То есть, Иша Элоким, несмотря на то, что Иша Элоким – это объединение двух противоположностей. Иш и Элоким, как они собраны в Моише, но все-таки, продолжая развитие этой фразы, но все-таки Элоким – это все-таки Атеева. Это все-таки то, что имеет отношение к природности мира. Сноска 51 по поводу Моиша в скобочках. Считаем в тексте. Этот текст есть, кстати говоря, вот в общем ксероксе, он есть. Вот эти ксероксы можно убрать уже, Костя, которые у тебя, скажем, да, их можно убрать. А там не будет этого. Прошу прощения, конечно. Хотя не знаю. Может, действительно там это есть сноска непонятным образом. 51-я сноска там есть, ты считаешь? А, тогда, ну, тогда не надо убирать. Я странно там сброшурована. «Де авшами пашту салошен машма, чтобы Моиша и гою штейн йоним нефродим, иш мехецов велимато, ве лики мехецов велимайло». Несмотря на то, что из простого языка текста следует, что в Моише присутствовали оба, две раздельных идеи. Иш от половины и ниже, и Элоким от половины и выше. Ваахидуш бы Моише гушигуэ Элоким мехецов велимайла. И хидушем, которым обладал Моише Рабейну, была именно вот эта половина сверху. То есть, ну, каждый из нас Иш. Да? Но не всякий из нас от половины и выше Элоким. То есть хидушем, который обладал Моиша, это вот то, что он от половины и выше был Элоким. Машенкин, Шарбный, Йодом, Гамкули, Вивхина, Сиш, Гамми, Хецов или Майло. То есть, ну, что не так с другими людьми, они также и в верхней своей половине тоже Иш. Арей мипаштус лошена косов, из простого языка писания, Моиша и Желуким. Муван, понятно, шерьеис ше Моиша гу иш эход. Несмотря на то, что Моиша представлял собой одного человека, нишома бегуф эход, то есть это все-таки была нераздельная личность, один человек, а не двое, или там один человек, но не два каких-то существа. Душа, одетая в материальное, в одно материальное тело, мизе муван ше гу иш элоким бехол мециюса. Отсюда понятно, что на самом деле вот это вот разделение, прописываемое нам Мидрашем, от середины и ниже, от середины и выше, это разделение, в общем-то, в каком-то плане условное. И объединение между Иш и Лейкин присутствовало в каждой точке существования, вернее, во всем существовании, как здесь Рабы говорит, во всем существовании Мойше Рабейну. Смотрим Бешула и Агилиен, вот это, сноска на сноску, да? Рьей пипирош магарзо лидворим Рабы Шом. Смотри комментарий неизвестного мне раввина на Мидраш там. Шемефариш маймер хахамейну зе алпия пирки драби лезер перекмемалев, который объясняет это высказывание мудрецов, мудрецов Мидраша в свете, привет, в свете того, что говорится в книге Пирки драби лезер в таком-то месте. Мойше гой раглов оймедес бехарви кулей бешумаем. Там Пирки драби лезер, ну, тоже Мидраш по существу, описывает ситуацию с Мойше Рабейну таким образом: у Мойше ноги стояли на горе, а все остальное было в небесах. И Пирки драби лезер, таким образом, он называет ту часть Мойше, то есть поверхность его стоп, скажем, называет Ишей Луиким, объясняет именно вот поверхность его стоп как Иш, а все остальное называет Элейким. Го Элейким. Так, возвращаемся к тексту сноски выше. Рье Деврамас Липоним Вифоним Анал, смотри в маймере Ребе Рашаба, вот, который мы прошли с вами чуть выше. Мецхайм Шарлев Рохл Бесойфей. Смотри, Эцхайм в таком-то месте, в Райковице Юдалев Нисен Шом. И опять Рэбе ссылается на этот самый Ковец Юдалев Нисен. Шигам Михецев Велимато Бииски Биньоним Гашмим. То есть, к чему мы ведем? Что также в своем существовании от середины и ниже, то есть в своих занятиях материальными вещами, у Хелек Мими Ишай Лейким, Мойше Рабейну, он все равно и в этой ситуации своей, и ниже пояса, ниже середины, он тоже Иша и Лейким, то есть в нем объединение Иша и Лейким везде присутствует. Вегами хэсэш вэли майла бийски биньоним рухнеем, и также от пояса и выше, от середины, простите, и выше, то есть в своем занятии духовными вещами, у хэлэк ми Иша и Лейким, в нем тоже присутствует вот эта часть, которую мы обозначаем как Иш. Машенькин бешарбный йодом, что не так в других людях? Авши есть лехем штейхалоким нишомовый гуф, несмотря на то, что в каждом еврее присутствует духовное и материальное, душа и тело, нишома гихалика аваимей, душа представляет собой то, о чем сказано в Торе, часть божества, часть имени Авая с ним, часть Авая, вернее, с ним, хелеки лейками маал мамаш, часть божества свыше в буквальном Хелекаликами Малмамаш, часть божества свыше в буквальном смысле. Вегув гу неврагашми, а тело – это материальная составляющая, это действительно материальный предмет, скажем, там мясо и кости. Несмотря на это, в евреи нет той степени объединения между Иш и Луиким, как в Мойше Рабейну. Так, это первый момент. То есть, несмотря на то, что в Мойше вроде бы есть два разделенных момента Иш и Элейким, с точки зрения этого Мидраша, на самом деле распределение объединения между Иш и Элейким в Мойше Рабейну не таково, что в нем действительно раздельно, как в любом другом евреи, присутствует материальность и духовность. А в нем именно в каждой точке существования, в телесности, в самой высокой духовности, которая в Мойше присутствует, и присутствует объединение Иш и Элейким. Вот об этом наша сноска. А теперь пойдем в расшифровку этой сноски, где он ссылается, но вот здесь я боюсь, как бы нам не погибнуть, ссылается на Эцхайм в Шарлеев Рохл в завершении. Эцхайм, напомню, книга Хаим Витали, в которой озвучивается Кабола Святого Ари. «Зэши косу ви Мойше» – то, что написано про Мойше. «Везой саброха шеберах Мойше Иша Элейким». Значит, вот этот эпитет «Иш Элейким», он употребляется дилем не впервые. То же самое словосочетание используется в завершении Пятикнижия, в главе Броха. А это благословение, которым благословил Мойше и Шейлыким, еврейский народ в смысле. «Вомро рабейсейну мехецов велимато иш» – от середины и ниже человек, «мехецов велимайло илыким» – от середины и ниже, выше илыким. «Кейлыким зе гу бесоида бина канейда» – это имя илыким, оно относится к тайному смыслу бины. «Шегам ги никра илыким», которая тоже называется илыким, как я понимаю, по отношению к хохме, как авая. «Веанецах от исот шебог, не спашту вы не слабшу, то их заранпин». «Анецах год исот», то есть нижние сферот бины, они одеваются в зо. «Нецах год исот», как они вмонтированы в бину, скажем, как они находятся внутри цельного парцуфа, одевающегося в бину, они одеваются дальше ниже в заранпин. «Ваисейд шебо нигмар ады хазе канейда». А исоид в этой самой бине, нецегот есоид, он продлевается до груди зеранпин. Грудь зеранпин – это тиферес. «Лахен михесов шель шели майло шель зо». Поэтому от середины верха зеранпин. «Ашер кнегдо йойцес лео мипхинас де има», значит, напротив которой выходит лея, то есть который соответствует Лея, очевидно. Тут я отказываюсь что-то понимать на самом деле. «Из аспекта матери Никро зо элейким гамкен» называется «зеранпин элейкимом» также. «Мехецев лиматош ейцес рохл». А от середины и ниже, как бы, там, где она называется рохл, а никро ишо, которая называется с женой, «никро гу иш», называется «зеранпин иш». «Бесоид лазойс и корей еще». То есть, ну, вот эта, значит, мысль, она сама по себе в оригинальной форме непонятна. На что ссылается Рэбе, более или менее понятно. В зеранпин, как в начале, вот таком тоже неоднозначном, соединяющем в себе верх и низ, в нем соединяются между собой, с одной стороны, то, что имеет отношение в чистом виде к низу, то есть заранпин, как он направлен на Малхус, если я правильно понимаю. И эта часть называется женщиной, или в нашем понимании называется иш, ойлайким, да, иш. А верхняя часть туда проникает, туда диффундирует, значит, из бины, нижние аспекты бины привлекаются туда на цехот есот, вплоть до груди, то есть до середины, имеется в виду, до половины, она называется в данном контексте «элейким». Так, «в бесоид лазейс и корей еще кимииш лука хазойс». И в этом раскрывается тайный смысл того, о чем говорится в разделе «Брейшис», когда речь идет о сотворении женщины. Это будет наречена «ишо», потому что она взята от Иш. Когда женщина порождается, Хава порождается от Адама, то там Раши, помните, комментирует, что это указывает на то, что именно еврейский язык, вот это язык творения, потому что именно в нем есть созвучие между человеком, между мужчиной и женщиной, которое представляет собой изменение рода одного и того же слова. Иш, Ишо, мужской род, женский род, одного термина. «Кемииш лука хазейс», ибо от мужчины была взята эта. «Анидраш берохл», который указывает на рохл, которая взята от иш. «Вегини мойша губхинас ишо», которая ишо, которая взятая от иш. «Вегини мойша губхинас зо канейда», а мойша, как известно, представляет собой аспект зеранпин, ну, это для того, кому известно. «Вешоту бхейбхинес вникра иша элыким», в нем, как в зо, сопрягаются вот эти два аспекта. Иш и элыким, нижняя часть зо и верхняя часть зо. Ну, что нам это дало? Наверное, что-то дало. Так, 52-я сноска. «Аволарей шем элыким бегематрия атеева». Но, когда мы рассуждаем с вами про иш и элыким, как они заключены в Мойше Рабейну, надо осознавать, что Элейким, так или иначе, это божественное имя, которое указывает не на сущность божественности. Ну, во всяком случае, в данном контексте, будучи противопоставляемым имени Авая, оно указывает не на сущность божественности, а на божественность, как она сопряжена с мирозданием, как она одевается в природу мира. И именно по этой причине Элейким по гематрии Атеева. Если можно закрыть дверь, там, хорошо, и можно девочку еще куда-нибудь, значит, оттеснить на какие-нибудь более позиции такие. 52-я сноска. Пардес, шар, начну, Рэбе ссылается на Сефера Пардес, Рейшес Хохма, другие книги. Ну, тут текста практически нет, тут одни ссылки. Из этих ссылок составитель данной книги выбирает Рейшес Хохму. Почему-то по Сефера Пардес он не взял. Рейшес Хохма, шар, отшу в таком-то месте. Веаойлам нивробе бетив эй, шегу элейким, шеке нойлам атеева элейким. Ну, то есть, собственно, наверное, первоисточник, да? Одно из самых ранних упоминаний о таком, не знаю, таком феномене во внутренней Торе. Мир был сотворен в природе своей, то есть мир был сотворен Всевышним согласно определенным законам и правилам, которые вот секулярная наука называет там законами природы, скажем, которые оформлены как Элейким. Элейким, который по гематрии Гатеева. Понятно. Следующая ссылка Шара Агаво. Тоже в Рейшес Хохма, в другом месте только. Тоже краткая ссылка. Кихол пиулэ саэйлам гэм миснаэгэ салпиа атэйвэ шигу элэйким. Там говорится о том, что все, что в мире происходит, происходит согласно природе, которая альпиа атэйвэ шигу элэйким. В соответствии с природой, которая элэйким. То есть элэйким, ну, проводится в определенном смысле, естественно, только в каком-то узком контексте. Ну, в общем, наверное, для нас этот контекст вполне устраивает. Проводится знак равенства между природой и Лейким. Сефер Ашалу, Шнейлу Хазабрис, в таком-то месте. Косов Азоэр Кишем Лейким Гуатеева. Написано в Зоар, что имя Лейким – это Атеево. Кихэмя кихэ нойлэ бэмиспа кэмиспара хатэйва. И это выражается в том, что гематрия у них одинаковая. Кипиру шэмэ лэйкимгу акава мэкава айойсэр алпи дас водзин. Поскольку имя Лэйким – это тот, как мы обычно говорим, мерная трость, которая вымеряет творение согласно дас водзин. За закону, да? Лехол нивра ве нивра тивы магуса виньона акоцувлей. Отмеряет каждому, то есть это та мерная трость, которая отмеряет каждому творению то, что ему причитается, то, что соответствует его природе, его сущности, его идее, как эта идея данному творению отпущена. Следующая ссылка Шалас Вичувейс Хохам Цви. Одна из книг с вопросов и ответов. Так, в таком-то месте там сообщается. Шашем из сборах ваатеева, ваатеева, ашем из сборах акулэхот. Бог благословенный и природа, природа и Бог благословенный представляют собой одно. Шаакодж бру мейж машевы руах гу из сборах морида гэшем, что святой благословен он же Маша, ну, в нашей молитве вставка, да, Маша в руах, умери да гешем. Он отправляет ветер, он спускает дождь, он проливает дождь. Вегу и сборах мафриах тетилолим. Он благословенный, ну, талюматар, понятно, ссылка здесь обыгрывается. Он же поднимает росу. Мизем мухрах шакош бруэйс и колэйс на иньоним шаахрэним куэрим тейва. И святой благословен он занимается всеми теми вещами, которые поздние законодатели называют природой. Поздние мудрецы, последние там, поздние с точки зрения Шнейлу Хазабрис, естественно. Называются тейва. Бейфен шетива ин шетива шетива эн бейлам вейсан адовар Вейса Адовар Шигуа Ашгоха Гуши Корим Тейва Зеоша Мартиша Иликим Ватейва Ватейва Иликима Колы Ход. сейчас, секундочку. Шахроним корим тейва бы ойфен шитева эйнба эйлам. То, что последние мудрецы, они называют природой, образом, когда... Тут я не очень понимаю, природы нет в мире. В эйсе адовар шиош из, что называется природой в данном контексте, это ашгоха протис. Это провидение, которое осуществляет в мироздании вот все, что только можно. И ашгоха гуш, и она называется природой. И это то, о чем я говорю, что Элейким – это Тейва, а Тейва – это Элейким, это все одно целое. И заключительная ссылка на Шара Ихвеймуна, то есть на Танию в ее втором разделе, в шестом переке. «Вегины шем Элейким гу шем мидаза гвура веацинцум». Имя Элейким, ну, это уже в привычной для нас форме изложения этой идеи. Ну, наверное, пару-тройку раз на неделю всегда мы сталкиваемся с рассуждением на тему объединения между именами Авая и Элейким, Авая у Элейким, где Авая выступает в форме оживляющего, подлинно оживляющего начала, несущего все жизни, а Элейким скрывающего вот это вот начало таким образом, чтобы жизненность, предлагаемая именем Авая, смогла одеться да, в существование мироздания, скажем. Так вот, в Шара Ихатве Имуна, Элейким – это название качества гвуры и цимцума. Велахен гу гамкен бегематрия атеева. И по этой причине имя Элейким, оно приобретает гематрию с природа. Лефиши мастера иршили майла амихава михая идам, поскольку она скрывает, закрывает, дословно, да, прикрывает, прикрывает свет свыше, который осуществляет и оживляет мир в Энира Кимкиилу Аила Мэмид Миснайк Бедера Хатеева. И тогда возникает ощущение, тогда возникает, как бы, ну, наверное, иллюзия, да, что мир действует по своим собственным законам, автономным, как будто он никем не управляется, а вот просто вот почему-то он так живет, он сам решил так жить, чтобы, там, не знаю, чтобы предметы тяжелее воздуха падали вниз, скажем. Так, бедер миснаик, бедерех атеева. Все, по-моему, да, с этой сноской. Так точно. 53-я сноска. Айлейким, Элейкуша берех атеева. Значит, то есть получается, что объединение в Мойше Иш с Элейким — это объединение всего лишь между человеческой природой, ну, то есть под ней подразумевается, очевидно, именно вот такая грубая заматериальность, подобная той, которая в нас присутствует, на уровне там материального мяса, материального тела, плоти материального тела, с божественностью, которая в данном контексте всего лишь божественность, соотносимая с мирозданием, то есть вот с этой божественностью, которая одно с точки зрения Сефера Шало, одно с природой, обуславливает функционирование мира в той или иной форме. Ребе поясняет. Валиды гиса яшлема. С другой стороны, надо сказать. Микевин шезе уиша элейким элейкуша берех абрио. Поскольку здесь речь идет про иш го элейким. Ребе выделяет слова го элейким. То есть божественность, которая сопоставима с творением. Ары иш михецов элемато. Когда речь идет про иш в данном контексте, от половины и ниже в Мойше Рабейну. Лой мисахет ли гамры има элекима михецов велимайла. Он не объединяется в абсолютно полное объединение с этим самым гоэлеким от середины и выше. Вегам лой нимшаха элейкус лимата мипхинас иш. И также элейкус, то есть вот этот вот самый элейким, он не спускается в абсолютной степени ниже середины в аспект иш. Бевхинас Инойш Векаюйца Базе, например, в аспект Инойш. Тут уместно вспомнить, что среди четырех имен, которыми называется человек в святом языке, каждое из имен указывает на определенную, на высоту достоинства. Наиболее высоким является Одом, а наиболее низким Инойш. Так вот, в этом самом Иш, что указывает в наших рассуждениях на человеческую природу, в нем, естественно, есть все градации, которые есть в человеческой природе, начиная от Одома, наиболее высокой, кончая Инойш. Так вот, Элейким здесь не спускается до уровня Инойш, в Иш. Машенкин алиды и саглас мойши и мацмусы и сборы. Что не так в случае, в рамках объединения Мойша с сущностью божества, сущностью его благословенного. Шезеу атойхин де тфилалы Мойша, в чем заключается содержание молитвы Мойша, бекойхай леахет иш ве гойлейким, вот это вот объединение, оно способно дообъединить, то есть, ну, слить совсем воедино иш и эйлейким, вегам леамших лейкус лейматам пхинас иш хулу, и также привлечь божественность на уровень ниже аспекта Ишкаделькаман Бифним Саиф Юд. Как это будет объясняться дальше через много пунктов? Ну, вот эта вот идея вот этого абсолютного объединения. То есть, то, что здесь речь идет, какую дополнительную, что мы отсюда дополнительное должны выцепить, на мой взгляд, если я правильно понял, к чему Рэбе это говорит, Йосиф, то, что вот приятно, кстати, говорить, действительно, вот, когда говоришь, ну, здесь у нас не та аудитория, там, в принципе, вот так в классе Ешивы преподаватель говорит, Мендел, просыпается сразу человек 15. Mm-hmm. Говоришь, Йосиф, ну, по меньшей мере, два человека сразу раз и сосредоточились. Mm-hmm. Можно бить по площадям. Иногда и больше. Когда, что мы должны были отсюда почерпнуть, что Иша и Лейким – это не только... ну вот, недостаточного объема объединения, скажем, между крайностями, потому что речь в разговоре про Элоким идет об объединении всего лишь с аспектами божественности, которые раскрываются в природе, которые обуславливают природу, скажем, а еще и по той причине, что именно поскольку речь идет об объединении всего лишь с Элоким, объединение не является полным. То есть и Иш в этом объединении не вполне внедряется как бы в Элоким, да, не вполне сливается с Элоким. И Элоким не спускается до конца вот этой человеческой природы, скажем, до аспекта Иноиш. А то объединение, о котором мы будем говорить дальше, то есть объединение более широкого плана, оно будет подразумевать полное взаимопроникновение вот этих аспектов, полное их слияние внутри Моше Рабейну, скажем. А потом и не только внутри Моше Рабейну.
Не понял, а неполное объединение это где?
Неполное это Иша и Элоким. Вот эта вот сноска последняя, которую мы прочитали, Рэбе в ней сказал, что Элоким и Иш здесь не полностью объединяется.
Где полностью?
Там, где происходит объединение между сущностью и Моше Рабейну. Между сущностью Божества и Моше Рабейну. Но этот разговор дальнейший, начинается он здесь. Начинается он здесь. Вот, то есть, ну, по существу, вот эта пара Моше, Иша и Элоким, это и будет как раз объединение, которое дальше выльется в разговор об объединении между сущностью и Моше Рабейну. Ну и между сущностью и мирозданием в дальнейшем. Так, надеюсь, что очень сильно не наврал. Теперь 54-я сноска. Что мы сказали с вами? Значит, происходит Иша и Элоким, это объединение именно с Элоким, а не с чем, то есть с божественностью, которая сопоставима с творением, то есть с божественностью, которая как-то заточена под творение, то есть с божественностью, как она как-то, как это не ужасно звучит, ограничена под творение, пережила цинцум там, и так далее, с самой идеей цинцума, а с именем Авая, в противовес чему? Противовес объединения с именем Авая, которое называется Шем Го Эцем. Это интересный сам по себе вопрос. Насчет Шем Оэцем. Значит, мы знаем, что существует множество божественных имен, как минимум 7 имен, которые с точки зрения закона запрещается стирать. Нестираемых имен, то есть вот таких вот личных, скажем, если мы напишем про Всевышнего Милосердный, то это вот такого рода тоже будет эпитетом, тоже будет каким-то описанием, присутствует в книгах святых, как эпитет, касающийся божества. Но, тем не менее, это все-таки не имя. Это не его имя собственное, скажем. И не настолько близкий к нему эпитет, чтобы его было запрещено стирать. А имена, скажем, Авая и Элоким, их стирать запрещается, потому что они обладают какой-то очень глубокой связью с божественностью. С другой стороны, среди имен существуют градации. Градации, различные градации. Лобная кость, помимо того, что она позволяет впитывать в себя содержание маймера наиболее сущностным, внутренним образом через материальность, помимо этого она фильтрует содержание. Поэтому в зависимости от содержания кальция в крови степени, может не то нагнетаться. часть отсеивается. Вот. И в среди имен особое место занимает имя Авая, четырехбуквенное имя, которое называется Шемаэцем, о чем, собственно говоря, сейчас речь и пойдет. При этом необходимо понимать, что словосочетание «шем гоэцем» — это, ну, тоже оксюморон. То есть, с одной, «шем» указывает нам на, нам, указывает на не сопоставимое с сущностью название. Да? То есть, вот у нас есть, там, у каждого из нас есть имя, и это имя нам с точки зрения сущности не нужно. Необходимости у нас никакой нет с точки зрения самих себя. Нам не нужно имя, нам, то есть, мы к себе достаточно редко обращаемся на «вы», подходим к себе, переходя за три шага на строевой, там, то есть, ну, это вот редко бывает, только у самых больных людей, ну, у нас у всех все-таки как-то помягче. А зачем нужно имя? Для того, чтобы обратиться, да, со стороны, чтобы посторонний человек мог к нам обратиться. Или для того, чтобы описать, объяснить, там, если я там разговариваю там, с Йосифом, хочу сказать, что я имею в виду Костю, то я объясняю, что я говорю, что я вот разговаривал с Костей, и то, что я тут от него услышал. То есть это вот нечто стороннее, это внешнее, это точно не сущность. А имя Авай называется Шем Гоэцем, то есть имя сущности. Вот как это понимать, пока не вполне ясно, но это интересный сам по себе, самый интересный по себе момент. Значит, вот на это словосочетание «шем и эцем» Ребе ссылается на массу разных книжек. Опять же, без всякого текста в самой ссылке. И поэтому сразу переходим к расшифровке. И угадайте, что в начале. Мойра Невухим, труд Рамбама. Здрасте. В таком-то месте, где Рамбам говорит следующее. «Кол шмойсов есала немцоем бисфорим кулам никзорим минапиудейс». Все имена его благословенного, которые, его вознесенного, которые присутствуют в книгах, все они имеют свои... То есть, почему Всевышний называется так, а не эдак, а в этом месте так, а не сяк, они все происходят из пиудейс, из каких-то действий. В соответствии с некоторыми действиями он называется там Кель, или Рахум, или Хан. «Везе ма шейн гэлэм бэй эло шэм эход, вэго юд кей вов кей». Значит, а то имя, в котором нет никакого сокрытия, единственное имя, имеется в виду единственное, так я понимаю, настоящее имя, то есть вот такое, которое не сопряжено с действиями, ну, примерно, как, скажем, то есть, ну вот, мы можем постороннего человека там описать на улице, ну вот я там Костю скажу, знаю по имени, я могу о нем говорить, там сказать Костя. А если я вижу там вот этого чувака в шапке, спроси, там он с помпончиком.
Да, то есть,
нет, ну, я не про это, я имею в виду, что я вижу, вот этот вот, который сейчас там видел, там, значит, по морде дал, по действиям, мы его описываем по действиям. А есть имя, которое присуще непосредственно вот данному человеку, если особенно если уникальное имя, скажем, какое-то. Рован, например, да, правильно, это не то, что Костя, да, скажи, да? Ой, конечно, это очень уникальное практически. Рованов сколько? Рованов 1,4 миллиона, а Костей сколько? Костя. Миллиардов, несколько миллиардов. По всей... Ну вот, так вегу юд кей вов кей, то есть имя юд кей вов кей, шигу шема миюхат лой исала. Вот это вот собственное имя, говорит Рамбам Мойра Невухим, это собственное имя его вознесенного. То есть это не эпитет, не описание его действий, не что-то такое вот в связи с какими-то его, в кавычках, заслугами там. Значит, он им обладает, а это именно его собственное имя. Велазе никра шема мифойреш. Это имя называется шема мифойреш. Мифойреш это, ну, как говорят, бемифураж, написано прямым текстом. Вот это имя, которое прямым текстом на него указывает. Иньоны шигу йойра алацме исале. То есть, это то имя, которое указывает непосредственно на него. Гейроя мивуэрес эйни штатфус бог. Указывает на него настолько непосредственно и настолько ясно, что здесь не может быть путаницы. То есть, ну, когда мы кричим, когда мы, ну, вот, я, скажем, на улице там, вот этого в шапке, ну, там в шапке, оказывается, их там 50 человек вокруг этого трамвая скопилось, да? И даже здесь я говорю, Йосиф, уже двое отзываются, да, то есть тоже не уникальное что-то. Вот это вот имя, которое не уникальное. Это имя, которое указывает, конечно, на человека, но, ну, очень приблизительно. Надо еще какие-то дополнительные там параметры задать. А имя Юд-Кей-Вов-Кей, оно указывает на самого Всевышнего таким непосредственным, таким ясным образом, что нет, выражаясь словами Рамбама, нет Иштатфус-Бог. То есть здесь никто не сотрудник, никаких компаньонов нет. Дословно, а слово, ну, Иштатфут, компаньонство. А Хашем Шаэйсэйсов Юмя Юд-Кей-Вов-Кей Лой-Идеа Лой-Гзейра Идо. Значит, ну, там некоторый промежуток текста пропущен. Дальше. Вот это имя, буквы которого Юд-Кей-Вов-Кей. Лой-Идеа Лой-Гзейра Идуа Лой-Иштаты в бой зулосый. Тут мне, то есть оно к нему, под него больше никто не подходит. Переведем так грубо. Лигиоисы Мойра Аллацми Исала. Почему? Потому что оно относится именно к нему самому, вознесенному. Ну, здесь мы фактически пришли к объяснению, как это сочетается между собой, Шем и Эцем, да, тот вопрос, который мы поставили в начале. То есть имя как нечто стороннее и Эцем как существо. Потому что это, да, имя, но с другой стороны имя, которое указывает не на какие-то внешние качества, свойства, а именно на саму суть объекта. Меашер логи штатов эхот мина бруем бейрой аги. То есть это вот такое имя, которое указывает на Всевышнего так, что с ним уже ничего не перепутаешь. Ничто не может подходить под это, ну, если так можно выразиться, определение. Вот под это, в том направлении уже ничего постороннего нет. К моей шомру олов шми амьюхадли. Как сказали про него наши учителя, имя, которое миюхад ли. Миюхад, я не знаю на русском языке синонима, нет. Миюхад это особенный, конечно, от слова ехуд, от слова...
Только со словами
можно перевести. Ну вот, которое единственное, которое только единственно на меня указывает. Омнам шара шейме згэм кулам мойрим алатойрим лой алэцам ливад. А все другие имена, ну да, они тоже указывают на божественность, но они указывают все-таки на какие-то описания божественности, а не на него самого только. Омнам кше... Опять пропуск. Омнам кше тивхан ацмей ноки миюхат муфшат микол паал лой елой шем нигзар бешум поним. Но если ты проверишь его самого, как, ну, Кевиохал Всевышнего, очистишь от всяких действий, которые вот от всего того, как он проявляется, а захочешь говорить о нем вот как о самом, да, то не найдешь ты ему имени. А волшем мехот миюхат лихейр салатми. Только одно имя будет указывать именно на него самого, как он очищен, как отшелушен, как бы, вот, от всяких проявлений. Вейне слейну шем билтинигзар элазе. И у нас вот есть имя, которое не обязано своим происхождением никаким сторонним действием и так далее. Кроме этого, вегу йоткейвовкей. Это имя йоткейвовкей. Ашер гу шем амифойреш гомор. Которое представляет собой шем амифойреш вот в абсолютной степени. Ну, еще раз повторюсь, мефориш напрямую, указывающая напрямую. Ясно указывающая не без обиняков, не намеком, не вот так, а именно напрямую. Вейный никер шема мефориш клол зула зе ашем бен арба ойсис. И опять пропуск. Ну, это, то есть, составитель, он здесь подобрал кучу фрагментов, которые, ну, фактически одну и ту же идею докладывают, ну, немножко с разных позиций в одной и той же книжке Мойрен и Вухим. И не называется Шема Мефойреш ничто другое, кроме вот этого четырехбуквенного имени, а них-то Ашерло и Кори Мекефиас и Ейсов, которое только пишется и не произносится в соответствии со своими буквами. Гинейквар избавил Хоша Ашема с кулом Никза. Опять пропуск. Уже объяснялось тебе, что все имена, они все являются следствием каких-то проявлений, божественных. О Йемеру Бешитов Кицуа Кицурви Эмес. Или они сопутствуют названию Всевышнего, как, например, оплот и истина. Нет, ну, опять повторение той же самой идеи, что нет у него другого имени, которое бы указывало непосредственно на него. Что там такое? Случилось что-то? Вегуашем амифориш лигейсе билти мойра алтоер. И это имя, которое непосредственно на него указывает, не вдаваясь в описание каких-то его свойств и качеств. А волам циюс или ват лой довар ахер. Указывает только лишь на его, имеется в виду Всевышнего, существование, не на что стороннее его существованию собственному. Следующая ссылка, которую здесь переводит этот составитель, приводит, это Сефер Айкарим в таком-то месте. Так, еще успеем, я так надеюсь. Шема нихтов бэбэ ют кей вов кей гуа никра шема мефойреш. Имя, которое пишется ют кей вов кей, называется шема мефойреш. Уже можно и переводить, наверное. Вероце лой марашем анивдаль. Что это означает? Это означает имя отдельное. Везе лошен мургель бдивре рабисейну. И это слово, которое постоянно используется нашими, привычное в словах наших учителей, с Рабасейну Харба во многих наших учителей, Лоймер Алдовар Анивдль Мидовар Ахер Пойреш, Пуреш, вернее, называть, то есть он понимает Мефойреш не от слова сказать Бимефураш, а от слова Поруш. Как, знаете, ну, там люди, которые пытались, практиковали такую вот полную отдельность от материальности, стремились к отдельности от материальности, вели аскетический образ жизни, удалялись от мирского, они назывались порушим, да, поруш. Вот от этого слова, от слова отдельности, от слова лифрош, в смысле отделяться. Омру босса, то есть, ну, то есть Сефер Айкарим понимает это слово, не исключая, что Морен Бухим также его понимает, но там он это не заявляет, во всяком случае. Понимает это слово, а слово «отдельность». То есть это вот такое отдельное имя, особое имя, наверное, так надо в этом в русле этой интерпретации, наверное, надо так перевести. «Омру босара пуэрш мина хай». Как, например, в алахот, которые касаются... Ну, хватит общаться там. Есть же время пообщаться потом, да. Вот смотрите, видите пример с Рувана. Задействовал скрытый резерв организма и не общается ни с кем, кроме непосредственно сущности Всевышнего. Как, например, в алахот, которые касаются вопросов шхиты. Да, значит, мясо или там член от живого, может быть. Мясо отдельное от живого, отделенное от живого, вот это пойреш мина хай, а пойреш мина орла, отделенное от орлы. Веаношим шехем невдолим мизулосом бемайлоса вехасидус йоймру алейм шехем порушим. Ну вот и люди, которые отдельны от других с точки зрения своего достоинства высокого, имеется в виду, и своей благочестивы, своего благочестия, они называются порушим. Увиталмут сойта ламитарифам амудалев. И в геморе сойта в таком-то месте. Омру койсы вераху бешемами фойреш. Значит, так благословляйте, в смысле так, ну, когда там анализируется раздел, посвященный благословению Кааним, как Кааним должны были произносить свое благословение, ну, и там, в частности, выучивается то, что Кааним в храме, они должны были произносить трикратное благословение, Кааним должны были произносить именно с употреблением вот этого Шема Мефойреш, имени Юдка и Вовкей. «Ато оймер бешема мефойреша эйне эло бекину йов». И там Гемора противопоставляет «шем амифойреш» «кину йов». «Кину» — это, ну, в данном контексте название, которое связано с описанием определенных качеств. Ну, вот как мы говорим, вот тот человек в шапке с помпончиком. Так вот, там противопоставляется «шем амифойреш» — четырехбуквенное имя, именам, которые представляют собой кинуим. Талмуд Лоймер, Весому Эшми Альбны Исруэль, и Гемора там отвечает, А вот сказано, «Весомуэш мяр дне Исруэль», то есть, когда Всевышний приказывает Кааним благословлять еврейский народ, то он говорит, «Пускай поместят имя мое на сыновей Израиля». То есть, как понимает это Гемора, «Шми ами юхат ли», «Пускай они поместят на еврейский народ имя, которое специально принадлежит, которое миюхат ли, которое в особой степени сопряжено со мной, которое именно мое имя». Именно указывает на самого меня. Гиней биару кипиру шема мифойреш гуши гун нивдалю миюхатлу изборов мизулос и миношеймис. То есть, таким образом, мудрецы Геморы указывают нам на то, что вот это вот шема мифойреш указывает на него благословенного образом, совершенно отдельным от того, как на него указывают другие имена. Если я не ошибся в переводе. Везеки шара шеймес, гэм шеймес, наиморе, мол, визборах, виалзулосы. Потому что все остальные имена, они, при том, что это божественные имена, и они, может быть, даже настолько божественные, что их нельзя стирать, они указывают помимо него благословенного и на других. То есть они могут отражать, ими могут выражаться качества других там, объектов. Лефиши гэм шеймес гунаху лой изборах. Им мецада пиулес, потому что это имена, которые приобрел он благословенный, они были, значит, стали его именами, либо благодаря его действиям. Вим мецад пхина ахерас зулас хию в мециюс и сборах, или по какой-либо другой причине, которая отлична от его собственного существования как такового. К мой Элыким амэриалы ехойлес, например, имя Элыким указывает на способность, на всемогущность Всевышнего. Ну, собственно, Рэбе вот дал указание Рава Хаскевичу переводить Бейлыким как всесильный. Веалкейн, Йоймер, Олов, Веалзулос. И по этой причине это слово, оно может употребляться, в принципе, применительно к кому-то другому. Кейлыким, Йоймер, Алла Малохим, Вадайоним, например. Зачастую в Писании Элыким называются ангелы. Мы знаем, что Элыким называется в тексте Пятикнижия, в частности, называются судьи. Да? «Вехен адны и силы», добавим от себя. «Вехен адны амойра ала аднус». Или, скажем, имя Адны, не Юдке, его в кей, как оно считается, как, а Адны в смысле Господь. Да? Оно указывает на господство. Йоймаролы валзулос, и то же самое, это имя может быть применено к другим, кому-то другому, то есть господином мы можем назвать и другие человека, в том числе. Вехен бишара шеймес, если есть шехем алзе адерех, и есть среди других имен Всевышнего, есть те, которые вот так вот работают. Ройцелэма, что имеется в виду, шеквар эфшерши йоймру олы валзулосы, то есть, что возможно применение их кому-то другому, они неоднозначно указывают на божество. Им бешитов гомор, им беагдима вейхур, или с образом, тут я точно не переведу, или с, как компаньонов со Всевышним, либо в качестве гдима вейхур, при упреждении и запоздания, в смысле расстановки оценок, не знаю, что здесь он имеет в виду. «Веулам шем бен арба эйсес, и афшаши ицдек ал зулосы клоу». И, ну, в противовес этому, четырехбуквенное имя, оно не может быть никак отнесено ни к чему другому. «Бешум цад», ни с какой стороны. «Лефиши гу шем мьёмер олов из сборах мецад хив мецеюси», потому что это имя, которое приобретается им благословенным, то есть говорят его в пользу его благословенного только благодаря его собственному существованию. То есть оно связано только с его собственным существованием, которое в абсолютной степени уникально. «Вехен косово арамбам, бепарек самых халов, минахэли каричин, сефера мойр». И дальше сефера карим ссылается, собственно, на первую часть книги Мойра Невухим. «Везе довар лой ештатев бой зулос имена немцоим клол». Это та вещь, в которой... То есть вот это вот существование Всевышнего как таковое, это вещь, в которой никакого шитуфа, никакого сопряжения не может быть со Всевышним ни у чего вообще. «Велазе никра шема мефериш». Поэтому это имя называется шема мефериш. Еще раз в представлении Сефера и Карим. От слова поруш в смысле «отделенный». Давайте еще одну сноску все-таки разберем. То есть, вернее, вот сейчас. Так, 55 и 56 сноски – это только указание на источники, причем в Пятикнижии. И, наконец, 57-я сноска. Мишема, да? Мина маем мишесигу. Из вод привлекла я его, сказала египетская принцесса, нарекая Мойше Рабейну Мойшей. Ребе говорит, мишема из имени ма, венахну ма. То есть Шем Авае из имени Ма. Нахну Ма – это реплика Моше и Аарона, подчеркивающая, которая вот, ну, указывает однозначно на них, если говорить уже, на личность Моше Рабейну, на его бесконечный битуль. Имя Авае. Так, 57-я сноска. 57-я сноска – тоже сплошные ссылки на источники в огромном количестве. Так. И начинается с Тойрос Хаим. Пхина с Ацмиус Хох Хахмоса и Сборах Аклуда Би Ацмиус Эйрин Сейв Боругу. Аспект сущностности Хохмы, его благословенного, как она включается в сущность бесконечного света, благословен он. Дилис Вуносы Эйн Миспар Клол, для понимания которого нет никакого численного выражения, которое никак не может быть определено. Пхинас хохмазой нимшах мемокер шойреш нишмос и шельмойше. Этот аспект, он привлекся в качестве источника и корня души Мойше, лымато вниз, к Мойше косу в мина майя мишесиу. Как написано, из воды привлекла я его. Мипхинас майя мильёйним дыхохма и лоя зой. Из аспекта верхних вод этой самой хохмы Илоя, высшей хохмы. Ну, то есть понятно, что здесь набираются источники в немыслимом количестве, еще даже здесь в расшифровке, еще раз, два, три, четыре источника нас поджидают. Посмотрим, что из этого получится. Ну, в качестве таких наметок под... известно, что всякого рода знания, оно сравнивается с разными жидкостями. И наиболее возвышенное из всех знаний, наиболее обладающее высоким источником, это не вино, которое обладает вкусом, и даже не масло, а вода, как ни парадоксально, самое простое, самое прозрачное, самое вот беспримесная вода, это указывает на самый верх хохмы, который вот на незамутненность вот этой хохмы, в которой нет никакой формы и так далее. Так вот, душа Мойше Рабейну, что значит, из воды она была привлечена, то есть, с точки зрения Тойрос Хаим, из сущностности хохма его благословенного, как она включена в сущность бесконечного света благословенного. Это к вопросу об источнике души Мойше Рабейну. Ойра Тейра. Тойрос Хаим, по-моему, это Мезричи Магид, но я точно не помню. К сожалению, сейчас мне не сообразить. Ой, Ратери, Цемах Цедек. Гиней бэ Мойше ксив. Написано про Мойше. Кимина майем мишесиву. Из воды привлекла я его. Мивуэр мокимахар объясняется в другом месте. Шихоя шоршим пхинас ма де атик йоймин ваари ханпин. Объясняется в другом месте, что это означает, что его душа происходила из аспекта ма, как он присутствует в Атик Йоймин и Ари Ханпин. Атик Йоймин и Ари Ханпин – это внутренний и внешний аспект сферы Кесар. «Вегу ашер мейр богэм мишор ше аклоли пхинас шем ма аходош». И это то, как светит имя ма, как в них светит из общего источника аспекты имени ма и из аспекта нового имени ма, который проявляется мемиц ходеак. Из лба Одам Кадмен хулу. Шигу мокер колами варерим лимато хулу, который является источником всех перебирающих внизу. То есть Одам Кадмен – это ну, как бы совокупная общая воля Всевышнего. Она обладает своим источником, чем-то, что ей предстоит даже. она представляет собой источник перебирающего начала, вот это вот то, что ей предстоит, и то, что ее запитывает, как бы, вот, распространяется из ее лба. Это аспект ма, как мы сказали с вами, ма по отношению к бан, перебирающее начало. Везеши косу, везеши омар мойша, внахну ма худу. И это то, о чем Мойша Рабейну сказал, а мы что? Нахну мо, вот эта фраза дальше в тексте сихи в скобочках приводится. Здесь она интерпретируется не как ответ на претензии евреев, как с точки зрения простого смысла. Там они сказали, а мы что? В смысле, почему у вас к нам претензии? Всевышний, все, что мы делаем только по приказу Всевышнего. А здесь это интерпретируется как именно указание на то, кем же мы являемся. Мы, в смысле Моше и Аарон, представляем собой ма. Мы представляем собой выражение снизу аспекта ма. То есть вот этого самого совокупного глобального перебирающего начала. Дальше ссылка тоже на Ойра Тейра. Тут, может быть, путаница. Ойра Тейра, это, наверное, тоже Мизричи Магит. Ойр Тейра. Это Цемус Цедек, мне кажется. Окей. Не буду я больше щеголять. Бемойше ксив. Следующий момент из Ойра Тейра. Бемойше ксив кин минамай миши сигу. Мивуэр моким махр. Написано про Мойше написано. Ибо из воды привлекла его. Мивуэр моким махр объясняется в другом месте. Шихоя шоршим вхинас ма дегатик емин вари ханпин. Объясняется в другом месте, что это вода. Что это такое? Это аспект ма. Из Атик Йоймин и Ари Ханпин, Вишорша Мишема Клорид Мисхадеак, и их источник из общего ма, как он раскрывается, из алба Одем Кадман, Шигу Мокер Колшем Мада Бия, который представляет вот это вот ма во лбу Одем Кадман, это то начало, которое становится зарождающим, там, прообразом, воплощается потом, во все аспекты ма, как они присутствуют в мирах Ацилус, Брия и Цераасия, то есть во всех перебирающих началах, как они перебирают имя Бан. У Маши Косу Мойше Рабейну, Маши Омар Мойше Рабейну Нахну Мо. И это то, о чем говорит Мойше Рабейну. Мы. Ма. Шигам Арен Гоем Пхинас Ма. То есть, присваивает, это в скобочках поясняет, значит, Мизричи Магид, наверное, что также присваивая это начало своему брату Аарону, «Ракши гоя пхинас бан дема». Единственное, что Аарон, он был баном внутри ма. «Мойше гу пхинас ма дема». А Мойше Рабейну представлял собой ма дема. То есть он был, ну, имя ма включает в себя, получается, ма и бан в свою очередь, являясь в общем плане перебирающим началом. Так вот, Аарон, он был баном в ма. А Мойше Рабейну мана, ма в ма. Велахен, ой, Мойше Рабейну шейшвино дымалко лямши аэрми лимады лиматы. И по этой причине именно Мойше Рабейну, в отличие от Аарона, он был шейшвино дымалко, называется в Каболе свидетелем со стороны жениха, то есть тем, кто вводит жениха под хупу, а не невесту. Именно вот, божественность привлекает сверху вниз, а не поднимает, скажем, еврейский народ к ней. Следующая ссылка с Тойра Ойр. Ну, Тойра Ойр, зато нам известная, это Алтер Ребе. У Мойше Мекины Минамаем Хулюш, Шмита Ришойна. Мойша происходил из, вот то, что о нем говорится, из воды привлекла я его. Это означает, что Мойше Рабейну был привлечен из Шмита Ришейна. Имеется в виду из того периода, который предшествовал миру. «Веейш базе деес им шмита шлейма шева алфин шнин о эйла матейгу никра шмита бекисве ари». И по этому поводу есть расхождение. Что это означает? Он был привлечен из 7 тысяч лет, которые предшествовали 7 тысячам лет, в которых мы с вами существуем. Или он был привлечен из мира тойгу, то есть вот этого мира хаоса, который предшествовал миру тикун, в котором мы себя ощущаем. Эла шинимшах лимата бейлам ацилус, и был привлечен вниз, в мир ацилус, велахен гимших ваикро авая авая, И поэтому он был способен к привлечению того, о чем говорится в начале, имеется в виду 13 качеств милосердия. И возвал «Авая, авая, келер хапаем, рабхезет, декое алмойше, шигу коро, вегимших мимазалеис, лемлиес, абаде ацилус». Это имеет в виду, ну, 13 качеств милосердия, это качества, которые выше разума, выше божественного разума, выше мира ацилус. Ну и, в общем, в каком-то плане вопрос, а как человек, а Моше Рабейну все-таки человек, как же он может привлекать с такой высоты божественность, да, какое у него к ней отношение. А вот Моше Рабейну, он мог это произвести, укореняясь сам в тех аспектах, которые выше ацилус. Так вот, он привлекал, взывал и привлекал из мозолейс, таким образом, чтобы они стали абаде ацилус, таким образом, чтобы они привлеклись в хохму де ацилус, стали, зачали как бы мир ацилус, я правильно понимаю. Шааба йойник мимазал ахай хулу, ахес хулу, что аба запитывается из восьмого из качеств милосердия. Вехайну милимайла мина ишталшулус, каиду ина ишталшулус дерех мошл. То есть, откуда Моше Рабейну происходил, из того, что выше седер ишталшулус. Как известно, в чем заключается идея ишталшулус, говоря языком примера, шемихохма найса авона вимидис, вимидис махшова хулю. Ишталшулус – это когда из одного продуцируется другое, есть причинно-следственность, ну, причинно-следственность называется ишталшулус. Такое цепочечное сокращение, когда из хохмы происходит бина, из бины происходят эмоции, из эмоций происходит мысль и так далее. «Ваары или фейраха ишталшус рохай гу рухнюс мигашмюс к мой майсы гашми негет дзибур рухони». Вот если говорить с точки зрения ишталшус, то есть основательный разрыв между материальным действием и, скажем, и духовностью речи. А волимайлы мины ишталшус, они норы хулю, а вот то, что выше, то есть внутри ишталшус, есть разрыв, но есть и сопряжение между ними, есть сравнимость между ними, причинно-следственность. Скажем, духовность речи может, приказ, может одеваться в его материальную реализацию этого приказа. Да? Там понимание может одеваться в конечном итоге там, в речь, в эмоции. А у того, что выше седер ишталшус, нет никакой сопряжимости с тем, что внутри седер ишталшус. Вырухнюс, выгашмиш, шови мамаш. И с точки зрения того, что выше седер ишталшус, абсолютно нивелируются между собой материальность и духовность. Вимших зе мойша алиды и пхинас ма битуль. И привлечение это смог Мойша осуществить благодаря идее ма, которая в другой интерпретации указывает на битуль. Нахнума, в смысле, ну, ближе, наверное, к простому смыслу, да, мы что? А что мы? Что вы на нас, к нам претензии высказываете? Нам предлагают высказывать претензии. Кто мы такие? Мы никто. Мы всего лишь инструменты в руках Всевышнего. Так вот, эта идея битуля. «Валахэн гимши хойрин сейв гамбим баасиев митсис маасиев струнс маасрисов». Именно по этой причине Моше Рабейну смог привлечь внутрь существования внутрь существования мира, то есть в материальные объекты, в материальные действия, реализацию заповедей, в материальные, на уровень выполнения заповедей действий, на уровень отделения трумот и маасрот. «Валидей битуль зе найсе велойте халалу хулу шейны мавсик, мавсик айла мазе клум». И благодаря такому битулю осуществляется то, о чем сказано в Торе, «Велойсе халалу эсшем кодши». И не оскверняйте имя мое святое, в смысле, создается, если я правильно понимаю этот контекст, создается ситуация, при которой возможно то, что мир не мешает никаким образом, не делает, не обудничливо, не делает будничным имя мое святое. Миахар декулей коми килой. По той причине, что реализуя, раскрывается, возможно, к раскрытию внизу, то, о чем говорится в Зоре, кули комик и лой хошев. Все пред ним как будто не считается. Везеу мойши едабер мили майло лимато, аль еды пхинас ма битуль. И этот пропуск. И это то, о чем говорится. Мойши говорит, мойши едабер велеким янену беколь. Мойша говорит, а Элоким ему отвечает. при даровании Торы. Мойша едабер милимайла лимато, Мойша говорит сверху вниз. Аль едей пхинас ма битуль. Уамшоха сойрин сойгам бифхинас оси. Вот это вот Мойша едабер, это привлечение благодаря битулю Мойша, привлечение бесконечного света вниз в форме, вплоть до мира оси, вплоть до материальной реальности, до материальности. И, наконец, последняя ссылка. Могин Авром, если я правильно понимаю, в таком-то месте. Битуль Дебхинас Мойша Шегу Пхинас Ма Мамаш. Битуль аспекта Мойши, который представляет собой аспект, в буквальном смысле аспект Ма. К Мойши Косу Венахну Ма Гоя Годль Йейсам Битуль Дель Йоухуду. Этот битуль, то есть вот степень его подчиненности божественной, степень его объединения с божественностью. Можешь закрыть дверь? А? Вообще, что-то какое-то, мне не нравится вот эта вот тема с гулянием туда-сюда. Этот битуль, Мойша Рабейну, он был более чем битуль Ильёу, пророка Ильёу. Мойша Веарн Шебешнейгам Неймар Винахну Моми, Кол Моки Мойша Гума Дыма Веарн Бан Дыма. И оба, Мойша и Аарон, они сказали про себя «нахну мо», «мы», «ма». При этом необходимо понимать, что Мойша представлял собой «ма» в этом самом «ма», а Аарон в данном контексте всего лишь «бан» в этом «ма». «Обхинас битль де бан де ма», «зе обхинас абхина аникра ейледес нкейва», аспект «бан», «битуль», вот «битуль», который в данном случае относится к личности Аарона, который битлю поручается бан дыма, он то, о чем в Торе говорится, Йоледес Нкейв, рождает дочь. Легавы битлю ма дыма, шагу битлю лерин ейсер худу. По отношению к битлю ма дыма, то есть битлю Мойши, который представляется более высокой степенью битуля, так далее. Остальные ссылки мы с вами доработаем на следующем уроке.